сентябре 2009 года группа российских ученых, работающих на Западе, обратилась к президенту и премьер-министру России с открытым письмом о катастрофическом положении фундаментальной науки в России. Письмо содержало ряд предложений, направленных на предотвращение угрозы. Спустя несколько дней министр науки и образования России Андрей Фурсенко заявил в интервью «Эхо Москвы», процесс возвращения ученых в Россию из-за рубежа скоро приобретет лавинообразный характер. Конец цитаты. Однако массового возвращения с тех пор пока не произошло. С одним из ученых, подписавших письмо, профессором Университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, Игорем Ефимовым, который недавно сложил с себя полномочия главы Ассоциации русскоязычных ученых за рубежом, но остается ее активным членом, беседует Владимир Абаринов.
Игорь, для начала можно попросить вас рассказать, как вы сами оказались на Западе?
Я закончил МФТИ, потом я защитил диссертацию тоже в МФТИ. В 92-м году я решил уехать после того, как произошли там все события с Путчем и так далее. И вот. И мы собрали просто чемоданы с женой, которая тоже ученая, с дочкой 6 лет, и уехали. У меня была уже здесь работа. Я работал в Институте биофизики в Пущино. Это очень хорошая была лаборатория профессора Кринского, которая была очень известна на Западе еще с советских времен. И поэтому, когда я защитил диссертацию, было очень просто найти работу. То есть я написал письма где-то 8 лабораторий и получил несколько предложений.
И, насколько я понимаю, многие ваши коллеги поступили примерно так же в те же годы.
Да, не только поступили так же, но, в принципе, почти все, вот кто из нашей лаборатории уехал, а уехали почти все. Мы все уже стали полными профессорами в университетах США, Европы, Японии. То есть, в принципе, наша лаборатория, в общем, состоялась так, в мировом плане.
Игорь, насколько я понимаю, на Западе и, в частности, в Америке наука организована совершенно иначе, чем она организована в России. Вы можете в нескольких словах описать эту разницу?
По-видимому, основная ошибка Советского Союза была в том, что они разделили образование и науку. На мой взгляд, это просто катастрофическая ошибка. То есть люди, которые преподавали, наши профессора в России, они, к сожалению, совершенно не знали современного состояния науки, потому что все, что они знали, они выучили в университете, они не имели отношения к реальной работающей лаборатории. И наоборот, люди, которые занимались передовой наукой в Академии наук, они не знали практически образовательного процесса, они не взаимодействовали со студентами младших курсов. А это как раз тот самый возраст, младшие курсы, когда можно выявить, найти талантливых молодых людей и зажечь их, стать учеными на всю жизнь. Это, к сожалению, вот было потеряно много поколений в России именно из-за этого.
Может быть, наши слушатели будут смеяться, но в Америке нет Академии наук, нет такого руководящего органа, правда?
Ну, Академия наук есть, но она, вы правы, совершенно она не является никаким руководящим органом. Академия наук существует, она очень обладает большим весом, к ним прислушиваются, они часто выступают с заявлениями очень важными для всего общества. Но это просто ассоциация, это частный клуб, которые не получают денег из бюджета. Это просто люди, которые выбирают наиболее выдающихся ученых в свой состав. Естественно, это честь быть членом Академии, но это не дает никакой власти, как в России.
В Америке, кроме того, наука пользуется высокой степенью самостоятельности, свободы в выборе предмета исследования и так далее. Ученый, достигший определенного положения, сам выбирает темы своего исследования. Ему никто не указ.
Да, совершенно верно. Вот я уже являюсь независимым ученым, то есть не под независимостью, я имею в виду именно, что я директор лаборатории с конца 90-х годов. И вот все это время я сам выбирал темы, которыми мне заниматься. Единственное, что, естественно, меня ограничивает, это могу или не могу я получить грант на эту тему.
Мне кажется, что в современном мире, глобальном мире, уже не так, собственно говоря, и важно, где именно ты живешь и работаешь. Правда?
Да, я могу привести вот пример конкретный по моей работе. Я занимаюсь физиологией сердца, ну или более конкретно аритмиями сердца. То есть это когда сердце бьется либо слишком часто, либо слишком медленно, и нужно это корректировать с помощью приборов имплантируемых, пейсмейкеров, стимуляторов. И вот в одном из моих проектов мне нужно провести клинические испытания. И причем сделать это лучше в разных странах. Я недавно просто поехал в Бордо, Францию, в Новосибирск, центр имени Мишалкина, и в Германию. И во всех трех центрах я договорился, что вот мы будем проводить эти испытания. Центр в госпитале имени Мишалкина в Новосибирске ничем не хуже центра в Бордо или центра в Кливленде, где я раньше работал. В этом плане это, в самом деле, всемирное сообщество ученых, врачей, предпринимателей, и, в принципе, совершенно не имеет большой разницы, с кем работать.
А тогда почему некоторые ваши коллеги так остро ставят вопрос о возвращении?
во время поездки в Новосибирск я посетил также институт цитологии. И прекрасные молодые ребята с хорошими головами, со сознаниями, очень яркие. Но, к сожалению, поддержка науки слабая. И одна надежда, что вот может приедут сильные люди, которые поднимут эти лаборатории до уровня, когда они смогут публиковать в ведущих журналах. Вот для этого в Академии наук пока еще, к сожалению, не созданы структурные решения для того, как будут поддерживаться коллективы. То есть зарплаты низкие. И, к сожалению, видимо, изнутри этот вопрос не решить. Его можно только решить через то, что должен кто-то приехать, какой-то варяг. Вот варягу почему-то можно платить большие деньги, а местному своему почему-то Министерство образования и науки или Академия наук платить больших денег не может.
Есть такая теория, что возвращению препятствуют как раз оставшиеся, потому что они ревнуют к большим зарплатам.
Ну, есть такая теория. Более того, она на самом деле есть. Практика такая, я знаю множество случаев. И эти трения, они как раз, вот, по моему взгляду, привели к тому, что начали создаваться вот эти вещи вроде Сколково, когда можно обнести высоким забором и начинать строить что-то новое, совершенно на новом месте, чтобы избежать вот таких трений между теми, кто остался, и теми, кто вернулся.
Сколково, да. Вот когда вы сказали про забор, я сразу подумал про шарашку. Как-то все это очень напоминает вот тот сталинский стиль организации науки. И такое впечатление, что психология организаторов науки с тех пор не изменилась. Вот мы соберем лучшие умы, дадим им паек, и они нам все изобретут и откроют.
Ну, вы знаете, на самом деле я бы не драматизировал по двум причинам. Первое. Я вырос, на самом деле, в одной из таких шарашек. Мне она очень хорошо знакома. Изнутри я вырос в городе Железногорске. Это под Красноярск. На самом деле, у меня было очень счастливое детство, которое было достаточно обеспеченным, наверное, в среднем, выше, чем в среднем по Советскому Союзу. Мы жили за тремя рядами колючей проволоки, но при этом, в общем, все было замечательно. И таким образом, на самом деле, удавалось создать условия для довольно высокого уровня науки, инженерного искусства. То есть наш город, как вы знаете, производил и спутники, и плутоний, и так далее. Но сама эта тема возникла не в России. Ее придумали, на самом деле, в Америке. Так были в Манхэттенском проекте. Города строились в Калифорнии именно по такому же принципу. В этом плане я не думаю, что это что-то особенное. Но попытка просто такой инъекции горстки людей в огромные многотысячные коллективы, которые, к сожалению, работают по принципам несовместимым с современным механизмом организации науки, на мой взгляд, это бессмысленно. Эти люди просто будут раздавлены или растворены вот теми устоявшимися негативными отношениями существующих коллективов, что, в общем, нужно, на самом деле, начинать ростки пускать в каких-то новых структурах. Я, честно говоря, все более и более пессимистично отношусь к возможности реформирования существующих институтов.
А что вы думаете о проекте финансирования обучения российских студентов в западных университетах с тем условием, чтобы они потом возвращались работать в Россию?
Нужно ли это России? На мой взгляд, очень нужно, потому что, к сожалению, несмотря на то, что в России, конечно, сохранилось прекрасное образование в ряде университетов, и МГУ, и Московский физико-технический институт, и Новосибирский университет, и Санкт-Петербургский университет, они продолжают готовить прекрасных специалистов и физики, и математики, и биологии, и химии. Но, к сожалению, чему они не могут научить, это вот именно то, что России сейчас больше всего нужно, а именно как быть предпринимателем, как быть инноватором, как создавать новые технологии, новые бизнесы и как быть, вообще говоря, таким глобализованным международным человеком. Потому что в этих профессиях, в науке, в образовании, в медицине, в бизнесе невозможно быть человеком, который живет только в России. Нужно постоянно ездить по всему миру, нужно говорить, по крайней мере, на английском языке, а лучше еще на паре языков. И этому можно научиться только вот как раз проучившись хотя бы 4 года в каком-то ведущем западном университете. По-моему, это прекрасная программа. И более того, что она дает очень хорошего России, она защищает в каком-то плане от коррупции. Потому что решение о принятии или непринятии, скажем, в Гарвард или там в наш Вашингтонский университет, который тоже входит в двадцатку ведущих университетов, будет принят не российскими структурами бюрократическими, которым, к сожалению, многие в России не верят обоснованно. А это решение будет принято самими этими американскими или европейскими университетами. И они не будут смотреть, откуда эти люди, потому что, в общем, их нельзя купить и нельзя дать взятку.
Вот по этому поводу существует опять-таки такая версия, поскольку проект никак не вступит в силу, правительство его не утвердило, что реализации этого проекта мешают как раз российские университеты, которые не хотят терять абитуриентов.
Я, к сожалению, не знаю, какие перипетии по поводу бюджетных там разделов, Но, в принципе, могу себе представить, что университеты, конечно, будут сопротивляться. Это отток средств и отток самых светлых голов. Но, с другой стороны, я должен напомнить, что в 19 веке практически все наши ведущие ученые, кого-то вы не вспомните из школы, Сеченов, Павлов, Боткин, Менделеев и так далее, и так далее, и так далее. Все эти люди учились в Гейдельберге или в Париже, или в Италии. То есть они все молодыми студентами ездили в Европу, там учились много лет, вернулись и подняли всю российскую науку. К сожалению, я боюсь, что нам опять придется сделать то же самое, потому что, несмотря на то, что мы сохранили какие-то фундаментальные прекрасные знания, мы потеряли возможность интеграции в мировую науку. Нам нужно опять заново учиться передовой мировой науке в ряде областей.
С профессором Университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, Игорем Ефимовым беседовал Владимир Абаринов.